Радиомаяк.ру представляет. Объект 22.
Это «Объект-22» и научные бои.
Научные бои.
Научные бои, третий сезон. Я Евгений Стаховский. Это наш совместный проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея. Научные бои, состязания молодых ученых. Первые бои прошли летом 2013 года. Два сезона в эфире «Маяка» позади. В третьем сезоне, напомню, мы после первых двух решили замахнуться на звание такого абсолютного победителя научных боев и последовательно дойдем до финала. Сегодня 19-й бой третьего сезона, 51-й бой в эфире в общей сложности. И, насколько я понимаю, у нас такой сегодня последний... Какая-то последняя, 1/4, вот в какой-то вот в такой системе. То есть дальше останется у нас треть финала и финал, в котором будут участвовать три финалиста. И вот главные действующие лица. Это Николай Павлов, врач-невролог отделения нейрореабилитации и физиотерапии научного центра неврологии. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер.
И Мария Ерофеева, зоолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцева. Мария, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, рад вас видеть.
Взаимно.
Я заранее уже всегда расстраиваюсь от того, что с одним из вас сегодня придется расстаться, но это как-то... Это горькая пилюля подслащивается тем ощущением и пониманием, что с одним из вас все равно придется уже встретиться еще, и это как-то сглаживает горечь расставания. Тема сегодняшних боев — эксперименты. Вот так мы решили ее назвать, в надежде, что и Коля, и Маша, каждый о своем, каждый в своей области расскажут о том, какими методами, может быть, они пользуются в работе, в чем их новшество, как они увязываются с современностью, вообще сложно это, легко и так далее. Поэтому нам, по большому счету, осталось мне напомнить о правилах, рассказать о голосовании. Но для начала давайте выясним, кто из вас сегодня будет выступать первым. Генератор случайных чисел, как обычно. Число любое, от единицы до 100. Кто будет ближе к выпавшему, тот будет первым.
8.
Возьмем обратное от 100, 92.
Выпало число 84. Это значит, Николай, что вы сегодня выступаете первым, Мария, вы, соответственно, вторая. Коротко о правилах. Каждому дается 10 минут для рассказа о его исследовании. Из них первые 5 минут чистого сольного времени, второй 5 минутки я со своими вопросами. И в конце каждого выступления коллега тоже будет возможность оппоненту задать вопрос. Ключевой момент — рассказать так, чтобы это было понятно не только тем, кто и так погружен в тему с головой, а нам, простым смертным. Чтобы выявить победителя, официальное сообщество радиостанции «Маяк» ВКонтакте, заходите, присоединяйтесь, там прямо на главной странице «Научные бои», два имени, простой вопрос, кто вам понравился больше сегодня, кто показался более убедительным. И смс-портал 5533, короткий номер. Если вы решите отдать свой голос за Николая, поскольку он выступает первым, то на этот номер присылайте простой символ М1. Одна буква, одна цифра. Если за Марию она вторая, значит М2. В конце часа подведем итоги. У меня ощущение, что я все сказал. Теперь дело уже за вами. И я предлагаю не тянуть. Если, Николай, вы готовы, то, наверное, мы можем приступать. Готовы?
Да.
Научные бои.
Ваши 10 минут, пожалуйста.
Спасибо. Я хочу начать издалека, из давних времен. В Древней Греции тогдашние ученые считали, что сердце — это такой орган, который наполняет жизнь счастьем, радостью, новыми идеями, мыслями. И кровь, когда проходит по телу и проходит через сердце, нагревается. А вот когда она проходит через такой орган, как мозг, то она только и делает, что охлаждается. И мозг вообще не нужная человеку вещь, а на вскрытие, мозг вообще выглядит как какая-то губка, которая кровью не наполнена. И долгое время считалось, что мозг на самом деле и не нужен. Долгое время в Древней Греции. Но затем прошло время, анатомы все продолжали исследовать этот орган, и в какой-то момент появляются физиологи, которые начинают заниматься не посмертным материалом, а начинают изучать функцию у организма. И замечают, что если дернуть за лапку, а еще лучше электричеством прикоснуться к лапке лягушки, то она и лапку отдернет, потому что там есть нерв, нерв как часть нервной системы. Я хочу сказать о том, что нервную систему можно изучать как анатомически, так и функционально, при жизни. И вот функцию посмертно никак не определишь. Так вот, для того, чтобы функцию определить, нужен эксперимент. У нас тема заявлена как эксперименты. Без эксперимента невозможно определить функцию. И до сих пор эти эксперименты ставятся и сегодня в лабораториях. Они ставятся и на животных, и... Очень важно, эксперименты не ставятся на людях, да? Врачи и ученые используют другое слово — исследование. И людей и ученых называют исследователи, а людей, которые участвуют в них, называют испытуемыми. Почему? Потому что никому не хочется ассоциироваться с маленькими мышками в лаборатории, да? Так вот, мы, как неврологи и ученые, исследуем функции головного мозга. И на самом деле до сих пор остается очень много загадок. Причем, чем дальше мы погружаемся в изучение мозга, тем на самом деле больше загадок возникает. Вот если говорить об экспериментах, да, то они могут происходить на разных уровнях. Например, на уровне одной клетки, например, нейрона, на уровне скопление клеток можно изучать, как они ведут друг с другом, взаимодействуют. А можно изучать на уровне функции целой нервной системы или отдельной ее части. И вот на сегодня скопилось огромное количество материала научного. Результат этих экспериментов и от одной клетки, и от группы клеток, и от целого организма. Так вот, эти результаты по-своему различны. И на самом деле сейчас становится большой вопрос, а как же эти все данные теперь объединить? Как объединить то, что получается в результатах от одной клетки, от одного нейрона, и объединить то, что мы видим, например, поведенчески, как человек реагирует на какие-то внешние стимулы? Вот мы в лаборатории занимаемся такой методикой, как транскраниальная магнитная стимуляция. Если в двух словах, мы подносим электрическую катушку к мозгу и даем кратковременный разряд по этой катушке, и возникает магнитное поле, которое проникает через кости черепа и вызывает возбуждение нервной ткани. И мы можем сделать это очень точно. Мы можем эту катушку поставить над какой нам нужно извилиной головного мозга, используя данные магнитно-резонансной томографии, то есть 3D-восстановленную модель мозга. И мы можем попасть точно, куда мы хотим, в то место, которое нам интересно. И посмотреть, как же меняется функция, когда человек выполняет какую-нибудь задачу. Например, считает цифры или следит за картинкой. И функция меняется в зависимости от того, на какую область мы воздействуем. И в зависимости от того, насколько сильно мы воздействуем, смотря какой частотой. Так вот, на сегодня те результаты, которые мы получаем в таких исследованиях, они... Не то чтобы не согласуются, но они достаточно далеки от тех результатов, которые известны нейробиологам, изучающим маленькие клетки, то есть нейроны отдельно, как меняется там мембрана у нейрона. И вот сегодня задача перед учеными стоит на самом деле объединить результаты разных экспериментов в некую теорию, которая бы описывала весь организм так, чтобы можно было и на уровне клеточном, и на тканевом, и на уровне целого организма предсказать его поведение в зависимости от условий. Ну вот, если ближе к тому, что же мы делаем. Вот, например, речь. Мы изучаем зоны, которые ответственны за речевые функции. Мы подносим этот стимулятор к голове, даем одиночный разряд, и в этот момент человек пытается произнести слово. Если мы попали над зоной, которая ответственна за речь, то человек просто-напросто не может произнести. Он... Причем, и самое интересное, буквально вчера мы делали в лаборатории это исследование, наш испытуемый заявил нам, что ему кажется, что он произносил все слова. Ну, немножко не мог сказать. Но мы снимали на видео, и когда мы ему показали, мы показали, что вот, смотри, ты вообще не произносишь слово. То есть мы подавляли его речевую функцию. Это совершенно безопасно. В этот момент у него все восстанавливается после этого. И так мы нашли три зоны у него в голове, в головном мозге, которые у него конкретно отвечают за речевые функции. Иначе бы не было такой реакции. А еще мы начинаем новый. Мы задумались, какие еще нам функции интересны, кроме речи. Вот, например, память. Кратковременная память. Мы начинаем новый большой проект на здоровых добровольцах. И мы хотим изучить, как же вот такая стимуляция головного мозга приведет ли она к улучшению функции кратковременной памяти. Мы будем предлагать запоминать последовательности с 7, 8, 9 цифр. Затем начнем стимулировать головной мозг. И после этого сразу попросим все эти 7, 8, 9 цифр повторить в том же порядке. И ожидаем увидеть такой эффект, что после 10 сеансов люди станут запоминать вот последовательность цифр лучше. Вот пример того, что мы делаем на уровне высоком. Да?
Но есть еще и более... У нас закончились 5 минут уже давным-давно. Я просто с интересом слушаю, что же дальше. Я, с вашего позволения, пойду в обратную сторону. Потому что меня совершенно поразила вот эта фраза, которую вы сказали, рассказывая об испытуемом, да, где вы вот этот эксперимент с речью... Вы сказали, у него речевые зоны у него конкретно. А что, у всех по-разному они располагаются, что ли, в разных местах?
Да. В общем-то, у всех располагаются они по-разному. Во-первых, есть две самые известные зоны, наверное, да, со школьного курса анатомии. Зона Брака и зона Вернике. Двое анатомов и патофизиологов, которые в свое время наблюдали пациентов, страдающих афазией, то есть нарушением речи. И затем на вскрытии они увидели поражение именно этих зон, поэтому эти зоны стали называться в честь этих ученых. Но речевая система в головном мозге сложнее, чем просто эти две зоны, связанные между собой. Раньше считалось, что Вернике ответственны за восприятие речи, а Брака — за воспроизведение. Теперь же выясняется, что зона Брака намного шире ее функции, и она используется и для проговаривания про себя, когда мы даже не говорим вслух, и для восприятия некоторых объектов. То есть мы когда видим объект или видим действие, то зона Брака тоже активируется. Хотя, казалось бы, зачем? Мы просто слышим, мы не хотим даже произносить. И вот, отвечая на вопрос, да, есть некоторые другие зоны, которые также начинают быть активными во время речевой функции, потому что, предположительно, если мы начинаем говорить о некотором отвлеченном объекте или явлении, ну, например, торнадо или футбол, то у нас активируются зоны в головном мозге, которые каким-то образом с этим связаны. Например, если футболист начнет говорить о футболе, у него, скорее всего, загорится зона, ответственно за движение ноги и
то есть
корпуса.
Означает, что реагируют еще и зоны в зависимости от того, насколько тема, которую мы затрагиваем, важна для нас.
Да, да. И, ну, по крайней мере, есть такая гипотеза. И именно из-за этого некоторые зоны начинают быть активными просто при разговоре на какую-то определенную тему, и мы их можем вот ловить таким нашим экспериментом, если мы попадем в эту зону во время стимуляции.
Да, это понятно. Потом вы произнесли такое словосочетание «здоровый доброволец», когда говорили об испытуемых. Что такое здоровый доброволец? Это кто? Что такое здоровый?
Отлично. Может быть, больной доброволец, да? Все больные или здоровые, которые участвуют в наших исследованиях, они добровольцы, да? Потому что мы не принуждаем никого.
Это ваша фраза.
Да, да, да. Просто мы говорим так для того, чтобы отличать их от больных, которые участвуют тоже добровольно, но они участвуют обычно в клинических исследованиях для изучения патологии, что происходит с головным мозгом. А здоровым же добровольцем мы называем человека, у которого нету неврологических заболеваний, и который согласился поучаствовать в нашем эксперименте.
Понятно.
В нашем исследовании, да.
Да, это у нас истекли 10 минут, к сожалению.
Очень быстро.
Да, очень быстро. У меня остался еще ряд вопросов, но кто знает, может быть, у вас будет шанс в следующий раз на них ответить. Это Николай Павлов, врач-невролог, первый участник сегодняшних научных боев. Мария. Ну, вам слово, ваш вопрос, Коля.
А, ну, меня сразу заинтересовало, если можно нарушить речь, а можно ли ее восстановить таким способом?
Угу. Это наша вторая тема, которой мы занимаемся в центре неврологии. Для этого, как ни странно, стимулируется не левое полушарие, в котором, собственно, эти зоны есть, а противоположное. И логика такая. При нарушениях речи, я сейчас говорю о постинсультных нарушениях речи, когда произошел инсульт в левом полушарии, и речь пропала, да, или нарушилась, грубо. И активность берет на себя те же зоны, только в противоположном полушарии, которые раньше активны не были, когда все было в порядке, до инсульта. И для того, чтобы заставить как бы речь вернуться в здоровое левое полушарие, применяется стимуляция на правое, то есть противоположное, в специальном режиме, который тормозит активность. И такие работы проводились, и мы их пытаемся развивать, именно помочь вернуться функции в то полушарие, где оно было до того, как произошел инсульт. И есть положительный эффект.
То есть, вполне возможно, это скоро будет использоваться в лечении.
Это уже используется, ну, вот на таких, как сказать, экспериментальных работах, оно уже используется как лечение.
То есть насколько это успешно?
Вы знаете, что, смотря что считать успешностью, вот я скажу только то, что в США, например, метод транскраниальной магнитной стимуляции FDA, их министерством, так скажем,
здравоохранения,
ну, грубо очень, одобрен только для лечения депрессии. Почему? Потому что этот метод не набрал еще достаточного количества
данных,
чтобы быть принятым на таком национальном уровне. Но все к этому идет. Я верю в него всей душой.
Ну, если бы вы не верили, вряд ли бы занимались, конечно, да. Спасибо большое. Николай Павлов, врач-невролог отделения нейрореабилитации и физиотерапии научного центра неврологии, первый участник сегодняшних научных боев, последнего четверть финала, назовем его так. Впереди выступление зоолога Марии Ерофеевой. Я предлагаю передохнуть немножко, да, сосредоточиться, чтобы у вас было время, силы и так далее, там, прошерстить что-то, и мы продолжим.
Объект 22. Объект 22. Научные бои.
Это «Научные бои». Здесь Евгений Стаховский, Николай Павлов, врач-невролог отделения нейрореабилитации и физиотерапии научного центра неврологии, первый участник сегодняшних научных боев. Наша тема – эксперименты. И выступление Николая уже позади. И Мария Ерофеева, зоолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцева. А вот здесь еще все очень даже впереди. Я, Мария, в нетерпении, и если вы готовы, то предлагаю начать.
Ну, в общем, готова.
Научные бои.
Ваши 10 минут, пожалуйста.
Спасибо. Ну, тема у нас эксперименты. Ну и, собственно говоря, зачем зоологам-то эксперименты? Казалось бы, пошел в лес, нашел зверька какого-нибудь, бурундучка, и зарисовывай его жизнеописание, и будет все хорошо. Но на самом деле, к сожалению, таких натуралистических данных, хотя они очень важны для зоологов, понятно, что они составляют основу знаний биологии разных видов, их недостаточно для того, чтобы понимать все аспекты жизнедеятельности животных. Особенно, когда речь идет, например, о таких скрытных животных, как кошки, да, мой любимый объект исследования. Большинство видов кошачьих ведет очень скрытный образ жизни, и наблюдать различные аспекты жизнедеятельности в природе практически невозможно, даже с учетом того, что на данный момент ученые обладают просто огромным спектром очень хороших методов исследования этих животных в природе, да, с кучей гаджетов, там фотоловушки, спутниковые ошейники, которые позволяют определить пространственную организацию животных в природе, социальную организацию, в общем, получить совершенно бесценные данные. Но даже при таком большом ассортименте этих гаджетов все равно у нас остаются очень большие прорехи в знание жизни, жизненных стратегий у этих животных. И вот в этой ситуации нам приходится прибегать к экспериментальной деятельности, я уже не знаю, к сожалению или к счастью, да, в условиях неволи, да, мы переносим животных в более контролируемую среду, где мы можем моделировать естественные ситуации, которые могли бы произойти с животными в природе, да, но делаем их в условиях неволи. Вот, понятно, что мы не можем учесть абсолютно всех факторов, которые могут повлиять на животное в природе в данный момент времени, но тем не менее мы можем смоделировать различные системы спаривания, мы можем смоделировать встречу с самки с самцом в период гона, и, соответственно, благодаря этому мы можем получить знания о поведении животных в период гона, о том, что влияет на их репродуктивный успех, какая может быть конкуренция между самцами или ее вообще нет. В общем, благодаря таким экспериментальным данным мы, например, сейчас знаем о том, что у кошачьих промискуитетная система спаривания является не только их следствием их пространственной организации, но еще и адаптивной стратегией размножения, которая увеличивает их репродуктивный успех. Собственно говоря, вообще такие экспериментальные данные позволяют нам не только закрашивать, скажем так, эти белые пятна, да, в нашем знании об этих животных, но еще и разрабатывать новые методы, новые подходы к изучению этих же животных в природе. Например, наши эксперименты по изучению изменений гормонального статуса у животных в неволе позволили разработать совершенно волшебный неинвазивный метод мониторинга гормонального статуса у этих же животных в природе, что очень важно, потому что благодаря этому методу мы можем без какого-либо контакта животных, без вмешательства в их жизнь, знать количество репродуктивно активных особей в этой популяции. Мы можем знать стрессируемость животных в зависимости, например, от антропогенного фактора. Так как в неволе, да, мы можем себе позволить там, и взять и кровь у животного, да, проверить все физиологические показатели. А в природе мы этого позволить не можем. Но для того, чтобы эти методы работали, всегда нужна апробация в неволе, всегда нужны эксперименты, валидация этих методов. И вот благодаря таким экспериментам эти методы сейчас работают, и на самом деле ученые получают совершенно замечательные данные, которые раньше были невозможны, в принципе, для получения. Вот. Так, у меня еще есть время, да? Замечательно. Вот. Также мы проводим очень активные эксперименты, да, по изучению физиологических аспектов в онтогенезе у детенышей, которые, опять же, невозможно изучить в природе. Да? В природе мы их просто не видим. Мы просто знаем, что да, мы можем определить, что есть самка с котятами, но не более того. Хорошо, если удастся проследить, сколько котят выжило в каком-то возрасте. И то это крайне редкие отрывочные данные. Да? А экспериментальная деятельность неволи нам позволяет все это проследить аспекты и внутривыводкового агрессий и в том, как строятся социальные взаимоотношения у детенышей, благодаря, собственно говоря, мониторингу и гормональному, и определению болезней, развития иммунного ответа в зависимости от родительского, материнского, да, иммунитета, в зависимости от приобретенного иммунитета. То есть, в общем, эта экспериментальная деятельность, да, позволяет нам, собственно говоря, закрасить эти белые пятна, да, которые мы, к сожалению, не можем исследовать в природе этих животных. Ну, может быть, и слава богу, потому что иначе бы мы за ними ходили толпой, вот, и лезли в каждый аспект их жизни.
5 минут истекли.
Хорошо.
Ровно, да, я позволю тогда себе. Но вот здесь возникает очень важный вопрос. Мне кажется, я как-то, по крайней мере, вскользь как-то его вам уже задавал, но тот случай, когда можно и повторить, ежели что. Все-таки есть ведь наверняка какое-то отличие между изучением животного, которое находится в естественной среде, и изучением животного, который пусть при самых благоприятных созданных условиях, но содержится в неволе. Или...
Нет, безусловно, эти факторы влияют. Более того, создать благоприятные, хотя бы приблизительно благоприятные условия для кошачьих в неволе просто невозможно. Вот. Индивидуальный участок животного в природе может достигать 100 км квадратных. Ну, как мы в неволе можем позволить это
страна
сделать?
Страна большая.
Да? Страна большая,
богатая.
Да.
Я по телевизору каждый день об этом слышу.
Вот. Вот тем не менее, да. Понятно, что мы не можем, мы опять же, мы уже не можем учесть все эти факторы, которые влияют, да, надо учитывать о том, что мы убедняем их территорию, да, мы уменьшаем их территорию обитания. Более того, моделируя встречу с тем же самцом, да, этот же встречу с этим самцом и отношение этого самца, это же не выбор самки. Это наш выбор, да? Вот. Понятно, что мы стараемся предусмотреть все, мы стараемся не подбирать как-то целенаправленно этих зверей, да? Но все равно мы на это влияем. И, безусловно, все эти полученные данные нельзя считать последней инстанцией, да? Но мы можем проследить механизмы, которые могут работать у них в природе, да? Если для самки в неволе будет также значить степень знакомства самца, то, как она будет относиться к этому самцу, в природе, скорее всего, это также сработает, да? Также будет иметь значение.
Здесь два, мне кажется, очень важных момента возникают. Во-первых, какая должна быть выборка, чтобы понять, что, скажем, исследование удалось, что данные, которые вы получаете, действительно приближены, ну, максимально приближены к тому, что может происходить на самом деле.
Ну, это очень сложный вопрос, потому что все изучение диких животных в неволе всегда сталкивается с тем, что мы не можем себе позволить содержать сотни животных. Да? Это всегда маленькие выборки. Вот. И, собственно говоря, даже статистическая обработка у нас всегда идет не параметрическими методами, потому что мы не можем себе позволить другое. Вот. Понятно, что выборка маленькая. Да? Чем хороши такие исследования, особенно на видах, которые повсеместно содержатся, ну, относительно повсеместно, да, мы можем сравнивать полученные нами данные с другими исследователями. Мы можем сравнить то, как происходят те или иные стратегии у евразийской рыси и, например, у пиренейской рыси, да. А в Испании совершенно волшебные, замечательные условия, да, потому что они готовят зверей к реинтродукции, и там совершенно по-другому устроены вольеры, совершенно другая кормежка, да.
Сейчас, ну, надо, понимать, сейчас вот. Надо пояснять, что такое реинтродукция.
Продукция — это подготовка животного к выпуску в природу, да, невольного животного, которое родилось в неволе или поймано, да, вот. Совершенно иные условия, но все то же самое, все работает, все те же механизмы, такая же история развития и в онтогенезе.
Вы так радостно об этом рассказываете, что я понимаю счастье ученого. Говорит, ну, все же получается, все сходится там где-то как-то. Но я обещал, что два будет важных, с моей точки зрения, момента. И второй момент вот какой. Изучая, да, исследуя, выражаясь человеческим языком, ставя эксперименты, выражаясь языком не вполне человеческим, над животными, все-таки вы же понимаете, что вы исследуете... Есть какие-то основные элементы, которые для вас наиболее важны. Вы произнесли слово «репродукция», и вы произнесли слово «агрессия». Есть что-то еще? Или вот эти два пункта, о том, как ведут себя животные относительно этих элементов, для вас являются самыми важными?
Для меня самое важное, естественно, репродукция, потому что я занимаюсь репродуктивными стратегиями. Вот. Но внутри этих репродуктивных стратегий мне, естественно, очень важно взаимоотношение полов, да, поэтому я исследую это и дружелюбное поведение, и агрессивное поведение у животных, да, при общении. Это и элементы ухаживания, вот, которые у них тоже есть.
Мур-мур-мур, вот тот самый.
Мур-мур-мур и потирание. Более того, у всех видов оно очень различно. Вот. Поэтому, конечно, безусловно, мы стараемся исследовать весь спектр, да, но на какие-то моменты мы обращаем внимание больше.
А занимаетесь воспитанием?
Воспитанием животных ни в коем случае.
То есть ваша главная задача все-таки изучение в максимально дикой среде?
Да, да.
Насколько это возможно?
Мы стараемся вообще не вмешиваться. Более того, мы стараемся не вмешиваться в события, даже когда у нас пытаются детеныши убить друг друга, мы все-таки стараемся позволить матери решить эту проблему самой.
Что делать дальше?
Да. Вот. Мы только, совсем уже, когда невозможно, да, тогда...
Тогда. Все, я понял. 10 минут истекли. Спасибо, Мария Ерофеева, зоолог. Николай. Снова к вам ваш вопрос.
Мария, знаете, меня вот интересует тот культ, который возник относительно недавно в интернете с любви к кошачьим и, в общем, восприятие кошек как нечто счастливого, пушистого божества. Да. Можно ли объяснить это с точки зрения какого-нибудь...
Я думаю, это токсоплазмоз.
Головного мозга. Теперь объясните, пожалуйста, мне и всем остальным, что такое токсоплазмоз.
паразитарное заболевание.
Да, которое переносят кошки. Вот. И вообще есть гипотеза о том, что кошки правят миром, потому что те империи, которые создавались и культивировали кошек, это на самом деле люди, зараженные токсоплазмозом. Вот. Потому что вообще токсоплазмоз влияет на поведение человека.
Например, египтяне, да?
Да, 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 да. Да. Вот считается, вот есть гипотеза, что они правили, кошки правили на самом деле Египтом, они люди. Вот, так что
на самом деле токсоплазма правила всеми, да?
Да.
Спасибо.
Вообще, минуточку. Что значит спасибо? Подождите. Началось самое интересное. Собрались невролог и зоолог, быстренько тут между собой что-то решили и ушли счастливые. А люди сиди и мучайся. Подождите, ну как так? Я не понял ничего.
Ну, вообще, на самом деле, как показывает статистика, на самом деле огромное количество людей, больных токсоплазмозом, даже не подозревают об этом. Вот. А считается, что вообще токсоплазма влияет на поведение человека. Я не знаю, может быть, врач уточнит, да. Потому что считается, что они становятся более храбрые, такие авантюристы такие.
Кто, люди?
Да. Вот, зараженные.
Может, это полезное какое-то?
А на самом деле ничего страшного в ней нет. На самом деле, я насколько понимаю, что страшна токсоплазма исключительно для при беременности. Mm. Вот. Вот в этой ситуации это действительно, наверное, плачевно, и я так понимаю, заканчивается все это плохо. Вот. А так очень многие люди болеют и даже не знают о том, что у них есть токсоплазма. Я знаю много людей, которые, правда, теперь уже знают, после того, как мы собрали на анализ кровь.
То есть вообще так и нормальная рекомендация должна была вообще не лишней пойти и провериться всем.
Ну, вообще, при активном общении с кошками заражение токсоплазмой очень вероятно.
Да, понятно, хорошо. Значит, вот что я хочу вам сказать, дорогие друзья. Оба выступления сегодняшних научных боях остались позади, наступает самое сложное время, именно голосование. Официальное сообщество радиостанции «Маяк» ВКонтакте к вашим услугам. Кто из участников вам всего понравился больше? Два имени: Николай Павлов, Мария Ерофеева и 5533. Короткий номер для ваших смс. М1, если вы за Николая, он выступал первым. М2, если за Марию, она была вторая.
Научные бои.
Это «Научные бои», 19-е бои третьего сезона и последний наш такой четвертьфинал. Впереди остались только три уже полуфинальных, или, если вы любите точность, треть финальных игры, после чего финал, в котором, по нашим предположениям, ну, если не случится никаких форс-мажоров, будут участвовать три финалиста, и надеюсь, что мы сможем определить такого абсолютного победителя научных боев из всех трех эфирных сезонов этого дела. Сегодня Николай Павлов, Мария Ерофеева, врач-невролог и зоолог. Тема сегодняшних боев — эксперименты. Сейчас, наверное, мне уже сказать вот это нелюбимое мной слово «стоп». Это значит, что те цифры в голосовании, которые я вижу в данный момент, я буду считать окончательными. И для того, чтобы назвать имя человека, который отправится в следующий тур, собственно, вот в этот уже предпоследний треть финал. Ну, 10 секунд мне нужно, чтобы сложить то, что я вижу на СМС-портале, и данные, которые выдает официальное сообщество радиостанции «Маяк». Ну, пожалуй, это самая грустная для меня, конечно, минута, но мне кажется, я уже все сказал в самом начале. В любом случае, Мария, большое вам спасибо за участие. Победителем сегодняшних научных боев становится Николай Павлов, врач-невролог.
Поздравляю.
Коля, большие спасибо. Поздравления. До встречи в следующем этапе. Мария, я в слезах и растроган. Спасибо.
Спасибо.
Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.